Друзья, здравствуйте, это радио «Донбасс Реалии». Сегодня пятница, 5 июля, и в студии Владислава Савкова. Ну, а говорить мы будем вот о чем. Вскоре армия РФ начнет атаки через канал «Северский Донец-Донбасс» в центральной части Часового Яра со своих позиций в микрорайоне «Канал». Об этом в отчете пишет за 4 июля Украинский центр оборонных стратегий. Аналитики предполагают, что агрессор может захватить город во второй половине лета, но с большими потерями. Без существенного усиления армия РФ под Часовым Яром с других направлений ВСУ смогут удерживать город как минимум до октября или даже до зимы, говорится в отчете. В то же время американское издание Forbes пишет, что с начала кампании в Часовом Яру армия РФ потеряла почти 100 тысяч солдат за 3 месяца. Большая часть потерь приходится именно на этот район боевых действий, объясняет автор. По мнению отставного австралийского генерала Мика Райана, Россия добилась определенного прогресса, потратив много жизней ради незначительной выгоды. При этом, судя по всему, РФ упустила последний шанс нанести решающий удар по Украине в этой войне, добавил Райан. Ранее спикер оперативно-стратегической группировки войск Хортиса Назар Волошин сообщил, что силы обороны отошли с микрорайона «Канал», чтобы занять более выгодные позиции. Так что сегодня мы поговорим, как ВСУ удержать Часов Яр, потеряла ли РФ последний шанс нанести решающий удар по Украине в этой войне и зачем Орбан поехал к Путину. Сегодня с нами в гостях будет Михаил Самус, директор New Geopolitics Research Network, а также Евгений Магдан, директор политических наук и кандидат Института мировой политики. Напомню, друзья, что вы полноправный участник нашего эфира. Подписывайтесь на нас в Ютубе, также ставьте лайки, колокольчик. Если же вы хотите с нами связаться, то наш номер вы видите у себя на экране. +380 95 151 95 05. Еще раз напомню вам, подписываться на нас в Ютубе, ставить лайк, если вам нравится то, что делает наша команда. Мы будем очень признательны. Ну, пока что давайте посмотрим на фронт.
Бахмут. 30 атак агрессор провел за сутки в направлении Торецка. Штурмует сам город, так и прилегающие к нему Нью-Йорк и Пивничный. Дипстейт акцентирует на Пивничном и Юрьевке, где раньше РФ била очень узкий и длинный клин в украинскую оборону, как на самых трудных участках. В направлении Часов Яра войска РФ штурмуют Калиновку и Григоров. На Северском участке за прошлые сутки они атаковали Белогоровку, Верхнекаменское и Выемку. На южном фланге Бахмута – Клещеевку, западный край Донецка. Направление на Покровск, бывший Авдеевский участок, за сутки было самым плохим по количеству штурмов. Их противник провел 38 под Новоалександровкой, Воздвиженкой, Калиновым, Прогрессом, Лазувацким, Новоселовкой 1, Евгеньевкой, Уманским и Яснобродовкой. Deep State называет особенно трудной линию Воздвиженка-Новоселовка 1 в направлении Курахова, бывший Маринский участок. Повторились атаки на Георгиевку, Поросковьевку и в Красногорке. Лиман Кременная-Купинск. На Купинском участке агрессор за сутки атаковал возле Синьковки, Стельмаховки и Новоселовки. На Лиманском возле Грековки, Макеевки, Тернов и Невского. На Югденицкой области агрессор атаковал Водяное и Макар.
Не часто появляются видео из Клещеевки. Напомню, это южный фланг Бахмута. Там россияне атакуют почти каждый день, пытаясь захватить позиции, которые они потеряли в ходе летнего наступления ВСУ в 2023 году. 93-я механизированная бригада «Холодный Яр» показала, как выкуривает оккупантов из их окопов. Это видео с налобной камеры военного. В «Холодном Яре» написали, что раньше эту позицию российские военные захватили, используя дроны «Камикадзе» и сбросы химических гранат. Теперь позиция возвращена ВСУ. В бою использовали стрелковое оружие и гранаты. В Торецке сейчас каждый день прилетают снаряды. Это и артиллерийские, и реактивные, и авиационные. Полиция говорят, что сейчас в городе лучше всего не заезжать на небронированном транспорте. Недавно в нашем эфире глава военной администрации Василий Чинчик говорил, что эвакуацию из города можно, даже если вы остановите просто бронированный транспорт по дороге. Он обещает, что заберут всех желающих. Из города формально вывезли всех детей, но бывают случаи, что родители после такой эвакуации возвращались в город местными тропами. Поэтому дети в Торецке, скорее всего, что еще есть. Мой коллега из настоящего времени, Алексей Продайвода, побывал на эвакуации в Торецке. Вот как этот процесс происходит.
В прифронтовой Торецк экипажи полиции ездят уже только на бронированном транспорте.
Звичайним транспортом не бажано заїжджати, тому що місто щодня обстрілюється артилерійськими снарядами і авіаударами.
Бронеавтомобиль оснащен системой радиоэлектронной борьбы, которая защищает от дронов. Противник уже в считанных километрах от города.
РФ включили, Саша? Давайте посмотрим.
Ежедневно из Торецка выезжают около сотни жителей, но все еще остаются там приблизительно 4500 человек. Каждый день в городе есть погибшие и раненые.
За минулу добу 8 постраждалих цивільного населення, котрі отримали поранення. И двое из них загинули в наслідок ворожого обстрілу.
Сам город все больше начинает напоминать Авдіївку или Часов'яр, когда туда еще можно было заехать журналистам. Разрушений становится заметно больше.
Позавчора у нас тут был повторный авиаудар по будівлі відділення поліції. Ці всі дерева, котрі на дорогах, вирви внаслідок обстрілів, це все буквально за 3 доби. Тобто це все свіжі.
Эвакуационная группа ошиблась адресом. Мужчина, к которому мы приехали по ошибке, уезжать не хочет. Хоть ему и предлагали.
Хозяева!
Давайте мы вас информируем. Вы же безопаснейшее место. Вы тут.
Я никуда не поеду.
Чего?
Я сказал вам хату оставить.
А так, ну, ви ж розумієте, що з точки зору безпеки на сьогоднішній день складна ситуація. Тому краще зберегти життя і побудувати нове домоволодіння.
І... Я розумію. У мене не пенсії, нічого. Кому я потрібен?
Так часто відказуються люди. І сидять там, думають, що все наладиться.
А вот те, кто записался на эвакуацию. Супруги Виктора и Оксана уже собраны и готовы.
Ну, у нас квартиру разбили, поэтому держаться не за что.
Я не вижу смысла оставаться здесь. Города нет. Перспектив никаких нет. Как-то еще хочется чуть-чуть пожить.
Уже на выезде из города полицейские замечают на дороге 2 мужчин с чемоданами и бельгийской овчаркой.
Побачили 2 цивильных людей, которые стоят с речами. Хотим запропонувати им так само эвакуироваться.
Садитесь, давай быстрее.
Нас просто сюда подвезли, а дальше мы уже ориентировали.
Это Малинуа? Присаживайся, присаживайся, отец.
Времени нет, эвакуация происходит очень быстро. Задерживаться небезопасно. А мы?
Давай вдвоем впереди.
Могу, я могу, да, могу тут заскочить и стоять. Ой, извините, пожалуйста.
Как говорится, в тесноте, да не в обиде.
Да попали, дом разбили, все повыносило, все. Или любые.
Отъехав на относительно безопасное расстояние от Торецка, люди ждут автобусы, которые отвезут их в тыловые города.
Вывозимо. Навіть от бабуся нам 3 кошенят передала. Сама не поїхала, але кошенят нам дала, сказала, куди хочете, туди їх одівайте. Оце ж ми всіх будемо врятувати.
В мене 3, беріть.
Добре, будемо кудись влаштовувати.
Местные власти и полиция обещают вывозить людей, пока это будет в их силах. Сами люди верят, что покидают дома не навсегда.
Если только чуть-чуть тише станет,
чтобы только дома оставались у нас.
Представляю.
Сразу да, все равно вернемся. Это наша земля.
По меньшей мере 2 БПЛА прилетели по аэродрому в российском Приморско-Ахтарске. С него запускают по Украине дроны «Шахеды». Видео с БПЛА опубликовали очевидцы в российских пабликах, а украинские асинтеры геолоцировали это место. Это именно аэродром.
Пустите вниз!
Что они взорвали? Вон дым.
Да, там дым.
Кроме этого, удары нанесли также по пороховому заводу в российском Тамбове. Там выпускают боеприпасы и порох для стрелкового оружия оккупационных войск. Вот что там засняли российские очевидцы.
Thank you.
А медики в стабилизационном пункте под Часовым Яром говорят, что с появлением западной бронетехники ситуация для них немного улучшилась. Но сам поток раненых, конечно, колоссальный. Врачи почти не отдыхают. Стаб-пункт или стабик, как его называют военные, это первая точка, куда привозят раненых с передовой.
Поможи, я не смогу там керувати.
О, друже. Слава Богу.
Полевой госпиталь недалеко от города Часов-Яр, где идут ожесточенные бои. Медик быстро проверяет, находится ли украинский военный в сознании. 37-летний анестезиолог Асмач едва успевает менять перчатки в постоянном потоке новых раненых с поля боя. Работа здесь не останавливается ни на минуту. На полу около кушетки окровавленные ботинки одного из бойцов. Медики прямо на нем берутся разрезать военную форму, чтобы обработать раны.
Ворог підступний, застосовує все, що може механічним і хімічним чином вплинути на людину, він це застосовує. Все, що заборонено, все застосовується. Такі речі достаємо, що навіть самі не можемо придумати, що там могло таке влетіти.
А ну слідкуй за моїм пальцем.
Медики говорят, с появлением на фронте западной бронетехники ситуация для них немного улучшилась. Возможностей по транспортировке раненых с поля боя стало больше. После того, как состояние военнослужащих здесь стабилизирует, их отправляют уже в госпиталь, где проводят операции и лечение.
Все, давай, друже, до зустрічі.
Сейчас, секунду.
Давай на каву наступний раз, просто заезжай.
Сам город Часов-Яр, который обороняют украинские войска, с высоты сейчас выглядит вот так. Эти кадры опубликовали украинские защитники. Микрорайон «Канал», из которого ВСУ пришлось отойти, полностью сравняли с землей. Карту района днем ранее опубликовал украинский портал Deep State. В украинском генштабе сегодня сообщили, удерживать эти позиции было уже невозможно. Сам микрорайон, который захватили российские войска, отделен от Часового Яра каналом Северский Донец-Донбасс. Часть города по ту сторону канала находится под контролем ВСУ, однако штурмы не прекращаются.
Каждый день наступы, каждый день. Вони лізуть, пробують прорвати наші позиції. По всіх напрямках йдуть і стараються рвати всі напрямки.
Українські воєнні говорять, если противнику удастся перебраться в другую часть города и захватить Часов-Яр полностью, они займут стратегически важную высоту в регионе. Оттуда они смогут начать наступление на Константиновку, Краматорск и Славянск.
С нами на связи Михаил Самусь, директор New Geopolitics Research Network. Михаил, здравствуйте.
Здравствуйте.
Очень рада, что вы смогли присоединиться к нам. Давайте, наверное, начнем с фронта прежде всего. Вот в отчете за 4 июля пишет Украинский центр оборонных стратегий, что вскоре армия РФ начнет атаки через канал Северский Донец-Донбасс, центральной части Часового Яра, что вполне логично, поскольку даже на карте Deep State находится она уже в серой зоне, это такая сейчас линия разграничения. Но также аналитики пишут, что без существенного усиления армия РФ смогут ВСУ, если армия РФ не будет существенно укреплять свои позиции и также пополнять ряды своих солдат с других направлений, то ВСУ смогут удерживать город как минимум еще до октября или даже до зимы. Что вы думаете по этому поводу? Действительно ли реальны вот такие прогнозы?
Я думаю, что да. Дело в том, что когда вот сейчас в репортаже было сказано, что после этого российская армия может начать наступление на Краматорск-Славянск, они, если помним, эти наступления ведут с 2014 года. То есть война на Донбассе уже 10 лет, и Россия пытается оккупировать Донбасс 10 лет. И все время они пытаются наступать как раз Краматорск-Славянск, естественно, закончить свою операцию по как раз оккупированию всего Донбасса. Но насколько они это могут делать, можно посмотреть на карту. Их достижения за 10 лет на карте абсолютно четко видны. Поэтому сейчас самые напряженные бои, если мы говорим о Часовом Яре, нельзя рассматривать это направление отдельно от, опять же, направления Новоалександровка. и Торецк. То есть это, если мы посмотрим на карту с точки зрения задач операции конкретной вот на Торецком направлении, то как раз окружение Торецка в районе Часового Яра и Очеретина Новоалександровки, собственно, и было целью последних месяцев, когда Россия с севера и с юга пыталась окружить район обороны украинской армии в районе Торецка. Но не получилось. Сейчас последнюю неделю они пытаются двигаться в лоб, проводя фронтальные атаки уже, собственно, на Торецк и окружающие близлежащие населенные пункты. Но, опять же, действительно, без дальнейшего усиления личным составом и бронетехника, и вряд ли у них получится какой-то прорыв или быстрое продвижение. То есть вот эта тактика забрасывания кабами, постоянными интенсивными артиллерийскими ударами и затем штурмовыми действиями, это тактика, которая требует очень больших ресурсов. Насколько я вижу, у русских уже начинаются проблемы с личным составом, поскольку есть много свидетельств о том, что сокращается время подготовки до 14 дней и сразу отправляют на фронт вновь прибывших в российской армии. И, естественно, много очень свидетельств в последнее время, что раненых, недолеченных раненых отправляют назад на фронт. Это означает, что личного состава не хватает. Хотя мы знаем, что премии на подписание контракта в России возросли там до 1 800 000 и выше, что является, конечно, фантастическими суммами для депрессивных российских регионов, но, видимо, не срабатывает. Видимо, уже не хватает даже вот этих материальных стимулов для того, чтобы втянуть в эту абсолютно просто невероятную мясорубку.
А почему уже не хватает вот этой мотивации, как вы думаете?
Ну, потому что, возможно, проходит какая-то информация, и все-таки довольно-таки длительное время уже российская армия наступает в таком режиме, то есть многие родственники могут каким-то образом делиться информацией о том, что ушли, подписали контракт, ушли и куда-то исчезли, то есть Министерство обороны России не коммуницирует. Ну и, естественно, в принципе, людей, которые готовы за 15 тысяч долларов там, или за 18 тысяч долларов умереть, все-таки количество уменьшается. И здесь встает вопрос опять перед российским командованием, перед кремлевским режимом о проведении традиционной мобилизации, принудительной мобилизации, чего Путин, конечно же, не хотел бы, поскольку путинский режим помнит, к чему это привело в сентябре 2022 года.
Угу. Да, вот тот же Центр обороны в стратегии пишет, что резервов у армии РФ действительно практически нет, как показали украинские удары под Тернами и в Серебрянском лесу, и в том же районе Часового Яра. Вместо резервов российское военное командование просто перекидывает войска с других направлений, тем самым, конечно, ухудшая свое положение. Так а что, получается, что выдыхаются понемногу?
Я бы не использовал такие определения, выдыхаются. Дело в том, что Россия сама пыталась, вот открыв так называемый Харьковский фронт, то есть наступление на Волчанск и близлежащие районы, собственно, пытались растянуть украинские резервы. То есть был миф или была как бы убеждение у российского командования или в Кремле, что у Украины катастрофически не хватает мобрезерва, бригады не укомплектованы, поэтому если, например, открыть несколько новых участков фронта, в частности, например, в районе Волчанска, дальше, например, на юге поддавить, еще открыть несколько участков фронта на Донбассе, то украинская оборона просто посыпется, поскольку у Украины не будет достаточно боеготовых бригад, подразделений, которые могли бы тушить эти пожары. Как оказалось, все вышло с точностью наоборот, потому что у России не удалось прорвать фронт на Волчанском направлении. Это означает, что, но, видимо, кто-то доложил, что там есть какие-то успехи, потому что по-другому объяснить, зачем Россия на этом направлении продолжает вбрасывать свои резервы. То есть они попали в свою же ловушку. Пытались, чтобы заставить украинское командование растягивать свои резервы и все больше брать подразделений с Донбасса и отправлять их на Харьковское направление, таким образом оголяя Донбасс, попали в свою же ловушку, им теперь самим приходится брать резервы с Донбасса и отправлять их на Харьковское направление. Это приводит к тем ситуациям, о которых вы говорили, это Терны, Сиблянский лес и другие направления, где, когда украинские войска начинают действовать проактивно, проводя атакующие действия, российские войска просто не справляются с этим давлением и начинают, в свою очередь, сыпаться. Поэтому здесь ситуация очень такая разбалансированная, я бы так сказал. Россия продолжает давить на всех направлениях, но может наступить момент, когда истощение станет уже чувствительным, и тогда украинская армия однозначно попробует проводить, в свою очередь, все более масштабное наступательное атакующее действие.
А вот если вы говорите, что попало российские войска в собственную ловушку на севере Харьковщины, почему тогда вот открыли они, если так можно говорить, новый участок фронта на севере Харьковщины? Я сейчас говорю о селе Сотницкий Казачок. Удалось им вчера, как сообщил проект Deep State, закрепиться там уже, он все-таки находится немного на северо-западе от Харькова, не прямо вблизи части, которую ему удалось оккупировать, я имею в виду сейчас направление Волчанский, Липцы. Вот это что за участок фронта, для чего он здесь?
Ну, это то же самое. То есть, это, ну, посмотрите, это просто приграничная территория. То есть, явно там не было оборонительных сооружений никаких украинских, потому что они немножко в глубине стоят. Это то же самое. То есть, ну, во-первых, поддержать такую иллюзию и Кремля, и собственного населения в том, что на Харьковском направлении продолжает создаваться санитарная зона. Не забываем, что официальная задача – это создать санитарную зону.
Не отказались они от этой идеи, да?
Они ее и не думали реализовывать, потому что невозможно реализовать эту идею. Это бредовая идея, на самом деле. Она только пожирает ресурсы российской армии. Но как ИПСО, как пропаганда, как наполнение эфира в России, да, работает. И с точки зрения тактической, то, что я говорил, они пытаются растянуть украинские резервы. То есть, открывая все новые участки фронта, они пытаются заставить украинское командование растягивать резервы, отправлять все новое подразделение в Харьковскую область, на север, для того, чтобы оголить какие-то участки фронта на Донбассе. Но на самом деле пока каких-то особых успехов ни на Часовом Яру, ни на других направлениях не ощущается, хотя они явно рассчитывали на совершенно другой эффект.
Да, видим, что 3 месяца, как пыталась захватить Часов Яр российская армия, и по итогу вот видим, что удалось захватить только вот этот микрорайон канала. А еще хотела с вами обсудить, вот в американском издании Forbes вышла статья также с анализом боев в Часовом Яру, и вот там отставной генерал австралийский говорит о том, что, скорее всего, судя по всему, упустила Россия последний шанс нанести решающий удар по Украине в этой войне. К этому выводу он пришел, поскольку говорит, что Россия добилась определенного прогресса, но это стоило огромных потерь, и, собственно, потратив столько жизней ради такой незначительной выгоды, и вот уже последний вот этот шанс она упустила. Вы согласны с этим?
Ну, дело в том, что, опять же, если смотреть в более широком контексте, что вообще пытается достичь Россия? Понимание того, что конец 2024 года – это будет решающий период, когда стороны будут готовиться к приходу Трампа, возможному потенциальному гипотетическому, а после дебатов с Байденом провальными для президента Соединенных Штатов, эта вероятность возрастает. И, соответственно, вероятность того, что и Россия, и Украина будут склонять к переговорам, она, соответственно, возрастает. Во всяком случае, об этом говорят различные публикации в западной прессе и сливы с окружения Трампа, что будет предложено начать переговоры не прямые, а, возможно, параллельные через модераторов и так далее. Но суть не меняется. Стороны должны как можно более в сильных позициях приблизиться к этим переговорам. Россия для себя определила, что им нужно захватить Донбасс, и тогда Путину, в принципе, будет нетрудно продать вот эту ситуацию, любые переговоры, любые возможные заморозки или прекращения войны или огня, все это пока очень туманно и размыто, но захват Донбасса позволит продать эту ситуацию как победу. После этого можно будет заявить, что, в принципе, мы этого и хотели. Когда начинали СВО, Донбасс мы захватили. Теперь мы устанавливаем, что Украина не будет вступать в НАТО. Ну, а все остальные вопросы – это уже детали, мелочи, которые пропаганда российская обыграет. То есть для этого им нужно вложить все, что у них есть, но достичь результата. Их сейчас не волнует ситуация на других фронтах. Главное – достичь главной задачи. Оккупация Донбасса. Если же они не достигнут этой задачи, они, скорее всего, уже не достигнут, абсолютно согласен с австралийским генералом, что темп наступления и затраты на продвижение настолько высоки, что ну, не получится у них к ноябрю, например, когда уже будут американские выборы, успеть дойти до Краматорска, Славянска и так далее. Это просто невозможно физически на фоне того, что Украины как раз вот-вот-вот будут появиться F-16, а это значит, будут исключены КАБы и, возможно, нейтрализовано господство в воздухе российское. У Украины будет достаточно боеприпасов, у Украины будут новые бригады, о которых говорил Зеленский, которые ожидают западного вооружения, соответственно, 14 бригад. Это очень много с точки зрения как раз влияния на ситуацию на поле боя. И, соответственно, вот этот короткий промежуток времени до ноября Россия пытается достичь хоть каких-то продвижений. Для этого они тратят любые средства. То есть они не считаются ни с личным составом, ни с техникой, ни с другими ресурсами. К сожалению, денег у них хватает. Торгуют нефтью с Китаем и Индией. Поэтому не хватает заработка несколько сотен миллиардов долларов, чтобы и в Северной Корее боеприпасы заказывать, в Иране шахеды и так далее. То есть на самом деле именно поэтому они вкладывают столько ресурсов, казалось бы, в бессмысленные фронтальные атаки на населенные пункты. Но у них просто нет другого выхода. Они поставлены Кремлем, а я имею в виду генералы российские, в жесткие рамки, им нужно любыми средствами достичь поставленной задачи, решить эту задачу. Но им, скорее всего, это не удастся.
А продать вот эту и победу возможную по захвату Донбассу прежде всего кому хотят ее продать? Вы вот...
Населению. Угу. Населению. На самом деле, ведь любые переговоры, они будут происходить с точки зрения российских элит под эгидой снятия санкций, снижения давления со стороны Запада, доступа к технологиям и возврата к business as usual. То есть для российских элит это самое главное, но это будет происходить кулуарно, да, то есть если Трамп согласится на какие-то такие движения. А вот для населения важно объяснить, почему, собственно, была начата широкомасштабная война, почему, собственно, российское население понесло такие потери, это станет рано или поздно известно. И зачем все это вообще происходило, вот эта вот страшная мясорубка, уничтожение фактически львиной части военного потенциала России, они сточили об Украину, зачем это все происходило? Путину, если вот в данных условиях, вот если мы представим, что сейчас остановить конфликт, вообще непонятно, что происходило, то есть пол Херсонской области, какая-то часть Запорожской, пол Донбасса, какой-то кусочек там Харьковской области, вообще непонятно, о чем речь, что это за операция такая и зачем эти все жертвы, и жертвы людские и жертвы с точки зрения элит, которые понесли огромные потери. Кто-то, конечно, заработал на войне, но в основном все это привело к абсолютному переформатированию российского бизнеса, в том числе, в основном, большого. А если же будет какая-то законченная вот картина, да, вот захватили Донбасс, вот можно торговаться с Украиной о том, что вот сейчас были сливы, в том числе в информационном пространстве, что Россия как будто бы может предложить совместное управление Крымом, хотя я не могу понять, что это означает. Донбасс России, а Запорожскую, Херсонскую область Россия как бы готова отдать Украине. То есть вот это можно было бы продать как, ну, естественно, не, Украина не вступает в НАТО, Украина получает демилитаризацию с точки зрения ограничения военной силы по размеру вооруженных сил, по численности и там, количеству самолетов, бронетехники и так далее. То есть это можно назвать демилитаризацией. Ну, денацификация можно назвать какие-то действия там, по русскому языку или каким-то меньшинам и так далее. Поэтому главное здесь получить какое-то территориальное, осязаемое, понятное, законченное вот, решение. А все остальное пропаганда додумает, как это решить. Без полного захвата Донбасса очень трудно будет представить Путину, что это какая-то победа. То есть вот эти все переговоры, начавшиеся с этих позиций, а если особенно Украина еще за оставшиеся месяцы попробует что-то сделать на южном направлении, я не буду уточнять где, но если и это произойдет, тогда у Путина действительно могут быть проблемы, причем в том числе с элитами. Потому что население это на самом деле мало кого интересует, они переключатся на другой канал. Ну, Украина закончилась, сейчас посмотрим там сериальчик какой-то. То есть, в принципе, это мало кого интересует.
А как элиты могут отреагировать?
Элиты могут отреагировать точно так же, как они отреагировали, например, через так называемый Пригожинский путч. Ведь это была реакция элит на ту ситуацию, которая складывалась в прошлом году. Тогда не совсем понятно было, как Россия собирается выживать, как Россия собирается противостоять усилиям Украины по деоккупации юга и так далее. Вспоминаем, что тогда как раз готовилось украинское контрнаступление, и многие надеялись, что это и будет заключительным актом этой войны, и элиты готовились продемонстрировать тем группам, которые сейчас управляют Россией, то есть, скажем так, кремлевским режимом, путинским режимом, как угодно. Это было проявление того, что есть недовольные группы, которые в элитах, которые хотят позиционироваться и иметь какую-то свою долю в возможном разделе пирога или России. И как только начнутся, как только начнется ослабление путинского режима в связи с тем, что будут или переговоры, или война остановится, и совсем не совсем будет понятно, зачем Россия вот это все делает, и нужно будет надавить на Путина, чтобы он пошел на уступки, особенно если Украина и Запад будут требовать уступки от России, и только в условиях этих, и при условии этих уступок будут сниматься каким-то образом санкции, что, опять же, откроет новые перспективы перед элитами в плане бизнеса с Западом, технологиями и так далее. Некоторые элиты могут таким образом попробовать давить на Путина и его команду.
Раз мы уже затронули тему переговоров, хотелось бы обсудить еще выступление Путина вчерашнее на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Казахстане. Но прежде чем перейдем к обсуждению, давайте посмотрим короткий отрывок из выступления Путина.
Сейчас взять и объявить о прекращении огня в надежде на то, что обратная сторона предпримет какие-то позитивные шаги, мы просто не можем. Это первое. Второе. Нам нельзя допустить, чтобы после прекращения огня этим прекращением противник воспользовался для того, чтобы улучшить свое положение, довооружиться, доукомплектовать с помощью насильственной мобилизации свою армию и быть готовым к продолжению вооруженного конфликта. Нам нужно добиться того, чтобы противная сторона согласилась предпринять такие шаги, которые являлись бы необратимыми и были бы приемлемы для Российской Федерации.
Кстати, разрешите продолжение темы прекращения огня, Вадим Владимирович?
Да, и поэтому предложение прекращения огня без достижения этой договоренности невозможно.
Вот давайте простыми словами, что хотел этим выступлением и своими заявлениями сказать Путин?
Ну, во-первых, это полный бред, то, что говорит Путин, естественно. Но если мы, опять же, проектируем на то, что мы сейчас обсуждали, действительно, для России в данных условиях невозможно идти на прекращение огня, потому что они не достигли сильной позиции в переговорах. То есть он говорит, мы должны добиться от Украины таких решений, которые бы, ну, он не договорил, он не использовал слово демилитаризация, то есть чтобы Украина отказалась, вот, например, от того, чтобы она могла иметь армию. Или там армия может быть только символической, там 100 тысяч человек. Ну, извините меня, а как это вы будете от нас требовать? Ну, попробуйте, потребуйте. Вы сначала захватите село в Харьковской области какое-то еще одно, а потом от нас потребуете. Но это же ничего не поменяет. То есть, опять же, для того, чтобы требовать от Украины что-то, а тем более от Украины плюс Запад, нужно, наверное, что-то достичь на фронте. А на фронте ничего не получается. Поэтому Путин таким дрожащим голосом все это рассказывает. Хотелось бы, конечно, потребовать от Украины раз, два, три, четыре, пять, поставить ее в неудобную позу и затем завершать эту войну на условиях, которые можно было бы назвать победой. Это я еще раз подчеркну. Путину очень важно, когда он будет после завершения этой войны говорить: мы победили в этой войне. Мы начали СВО и добились того, что Украина не имеет армии. Мы освободили народы Донбасса. Мы добились еще каких-то, ну, например, требования у него было перед началом широкомасштабной операции против Украины, чтобы НАТО не расширялось на восток. То есть отказ не только от Украины, но и от Грузии и вообще от любых планов дальнейшего расширения на постсоветском пространстве. Это тоже Путин может требовать. И если он этого добьется, для него это будет победа. Может ли он сейчас этого добиться? Нет, потому что у него нет успехов на фронте, которые могли бы гарантировать ему или способствовать его усилению его позиции. Он может это своим журналистам рассказывать, но если он сядет за стол переговоров не напрямую с Зеленским, например, будет это рассказывать Трампу, Трамп скажет: а почему? А Зеленский, в свою очередь, требует, чтобы Россия имела армию 100 тысяч. И в принципе, Украина будет иметь точно такой же вес, как и Россия, потому что Украина сейчас не допускает того, чтобы Россия могла прорвать фронт. И поэтому Украина точно так же может требовать от России отодвинуть свою армию на 1000 километров от Украины, иметь армию 100 тысяч в Европе, а там в Азии сколько угодно хотите себе там размещайте и так далее. То есть выдвигать абсолютно симметричные требования, и это будет приниматься посредниками, приниматься международным сообществом абсолютно адекватно, потому что Россия не имеет никаких сейчас сильных позиций ни на переговорах, ни на фронте. И поэтому все эти рассказы Путина пока не вызывают никакого отклика ни на международной арене, не, собственно, среди российского населения.
А давайте еще один маленький фрагмент послушаем, и я задам вопрос.
Стамбульские договоренности, спасибо за это президенту Турецкой Республики господину Эрдогану, который принимал участие в этой работе как посредник, эти договоренности никуда не делись. Они были парафированы руководителем украинской переговорной делегации, а значит, судя по всему, вполне устраивали Украину. Эти договоренности, стамбульские договоренности, остаются на столе и могут быть положены в основу продолжения этих переговоров.
Почему Путин сейчас вспомнил опять о стамбульских договоренностях? Буквально же недавно говорил о том, что вот четыре области, которые оккупированы, Украина должна о них забыть, а вот теперь опять на столе должны появиться стамбульские договоренности.
Ну, повторюсь, потому что у Путина нет сильных позиций сейчас ни на фронте, ни за столом переговоров. Он может рассказывать все, что угодно, но Россия ушла. Там же есть продолжение этой фразы. Он сказал, что их обдурили, что стамбульские договоренности как бы Украина парафировала, а потом взяла и начала зачем-то русских в Киевской области убивать. Ну как так можно? Я не знаю, за что такое России, но вот украинцы, такие сволочи, начали убивать русских в Киевской области и в Буче. Но вот такая судьба, видимо, у русских и тех людей, которые служат в российской армии. Но это же полный, опять хочу использовать это слово, бред, что российская армия занималась геноцидом украинцев в Киевской области, затем украинская армия совершила акт геноцида над российской армией там, и российская армия была вынуждена сбежать с Киевской, Черниговской, Сумской областей, а позже из Харьковской области, не сбежали. Это не из-за того, что кто-то чего-то парафировал, а просто кто-то чего-то проиграл. Да? То есть на поле боя они проиграли, и теперь требовать от нас, чтобы мы, может быть, еще раз Киевскую область запустить? Ну, то есть у Путина очень много желаний, но он забывает. Он ничего не достиг в Украине с военной точки зрения. То, что он запускает ракеты по Украине, так Украина тоже запускает ракеты и свои беспилотники по России. Мы можем так долго закидывать друг друга ракетами, но это говорит о совершенно паритетной ситуации. Никакого преимущества сейчас на поле боя Россия не имеет. И никакого ультиматума, тем более, ставить не может. Поэтому то, что Путин рассказывал перед форумом мира, саммитом мира, выдвигая свой ультиматум, это было взято с потолка и его желание в феврале 2022 года. После этого много чего изменилось. Второй армии мира не существует. Никакого преимущества на поле боя у России нет. Они берут пока только, сдерживают этот фронт весь и давят только неимоверными жертвами как раз среди русского населения, вкидывая в эту топку русское население. А никакого преимущества нет, и никакого шанса изменить эту ситуацию каким-то кардинальным образом. Они могут растягивать фронт, они могут втянуть сюда белорусов, они могут растянуть этот фронт на 2000 километров, но это не даст возможности прорвать фронт. Поздно уже, все. Путин пытается играть сейчас, блефовать, но вряд ли у него что-то получится, потому что неубедительно звучат его слова, потому что они не подкреплены реальными делами на фронте.
Так а нужны ему вообще эти переговоры? Может, подтянуть время, собрать силы, собрать резервы и так далее?
Ну, он бы, конечно, хотел бы собрать силы, подтянуть резервы и так далее. Ну, во-первых, с резервами не все хорошо. Мы говорим о личном составе. Второе, это все-таки зависимость от цен на нефть. А дальше начинается самое интересное. Если побеждает Трамп, который требует усадить Россию и Украину за стол переговоров, именно поэтому Путин начинает готовиться к этим переговорам. Он не может отказать Трампу. Конечно, он может рискнуть, но Трамп четко сказал, если вы отказываетесь, мы даем Украине все, что у нас есть. А у Соединенных Штатов есть очень много чего, что администрация Байдена нам не дает. Они с трудом нам дают старенькие ракеты «Атакамс», они нам могут, а Трамп нам может дать старенькие ракеты «Томагавк», например. «Атакамс» и «Томагавк» – это немножко разные вещи. Там 2500 километров, и поэтому территория Российской Федерации, которая будет подвергаться опасности ракетных ударов, значительно расширится. Ну и, собственно, поэтому Путин начинает поиск каких-то вариантов и говорит о переговорах. То есть он готовится к этим переговорам именно потому, что Трамп может прийти к власти. И второй вариант, и второй вопрос, о котором я хотел сказать, это цены на нефть. Потому что Трамп, это официально заявлено, если он придет к власти, он очень сильно изменит энергетическую политику Соединенных Штатов. То есть будет остановлена реализация зеленой энергополитики и, наоборот, вскрыты запасы нефтяные Соединенных Штатов. Как они и говорят, трамписты говорят о том, что Соединенные Штаты зальют рынок нефтью, что приведет, конечно же, к радикальному изменению ценовой ситуации на рынке. Это означает, что Россия не сможет зарабатывать сотни миллиардов долларов на торговле с Китаем и Индией нефтью. А это, конечно же, изменит и ресурсное обеспечение российской армии. То есть Путин хотел бы, конечно же, набрать ресурсов, но если на нефть будет стоить 10 долларов, не получится уже покупать у Ирана шахеды, к нему просто Иран сразу охладеет к такому союзнику. Да и Китай, честно говоря, будет смотреть на Путина совершенно по-другому.
Михаил, спасибо большое. К сожалению, поджимает нас время. Было очень интересно с вами пообщаться. С нами был Михаил Самуси, директор New Geopolitics Research Network. А мы успеем обсудить еще одну тему, а именно визит Орбана в Москву. С нами сейчас на связи Евгений Магда, кандидат политических наук и директор Института мировой политики. Евгений, здравствуйте.
Добрый день.
Давайте разбираться, зачем Орбан после визита в Киев поехал к Путину? Что его подвигло к тому, чтобы посетить его сейчас?
На моє переконання, Орбан шукає гроші. Орбан шукає можливість підтримувати фінансово свою владу, тому що за два роки будуть вибори, у нього є достатньо потужний конкурент, в особі Петера Мадера. І тому він шукає російські ресурси, він буде використовувати ресурси Європейського Союзу їх шукати. Він буде, очевидно, шукати ресурси китайські. Але разом з тим він намагається зараз капіталізувати своє головування Угорщини в Європейському Союзі і грає в такий спосіб з світом прагнення стати миротворцем. Щоправда, Орбан діє в даному випадку, я б сказав, з чітким визначенням. Він розуміє, що ніхто його не припинить головування в Європейському Союзі зараз, ніхто не виключить Угорщину з Європейського Союзу. Тобто він діє достатньо самовпевнено, але це нічого не дає. Тому що принцип нічого без про Україну без України, він існує достатньо вже тривалий час, і Захід солідарний в цьому виконанні цього принципу.
Вот президент Евросовета Шарль Мишель отметил, что у Орбана нет мандата от ЕС на эту поездку, и также Жозеп Боррель, глава дипломатии, отметил, что визит этот происходит только в рамках исключительно двусторонних отношений. Вот такая самодеятельность Орбана, это не подрывает как-то единство в ЕС, вот такие поездки?
Ну, я думаю, что вся самостоятельность, она... спирається на його усвідомлення того, як працюють норми Європейського Союзу, як можна взаємодіяти, в який спосіб діяти. Орбан це дуже добре знає, добре використовує і ніколи, в принципі, не виходить за межі так, щоб його могли за це реально засудити. Тому він не дурний політик, досвідчений, цинічний і тому намагається знайти в тому числі можливість приторговывать Украину без Украины.
Он утверждал также, что прибыл с такой мирной миссией и будет как-то возможно разговаривать с Путиным о том, какой мир он видит и так далее. Действительно ли собирается он говорит о мирной миссии или это действительно, как вы уже сказали, только дело в деньгах?
Складно уявити, щоб політик в сучасному світі приїжджав до людина, яка розпалила найбільшу в світі війну, і говорив би, що він приїхав для того, щоб війна стала ще сильнішою, правда? Mm-hmm. Тому ця риторика, вона за великим рахунком нічого не означає. Тут йдуть вже повідомлення про те, що сторони обмінялися думками. Ну, прекрасно, обмінялися думками, що далі? За це Орбану ніхто не дасть Нобелівську премію миру, це абсолютно очевидно.
А какие у него вообще шансы стать вот этим посредником в мирных переговорах между Киевом и Москвой?
Запит на припинення російсько-української війни насправді величезний. Це треба розуміти. Але разом з тим Орбан, ну не Орбан, а Угорщина, член НАТО і Європейського Союзу. Тому в цих питаннях має формуватися солідарна політика. Бути, перетягнути всю ковдру на себе і сказати, що він... один, ну, я думаю, це трохи надто оптимістичний сценарій, і тому Орбану це не вийде.
Угу. А вот также Путин заявлял, что завершение конфликта с Украиной через посредников невозможно, но само посредничество Москва приветствует. То есть, как это можно понимать?
Путину вигідно, щоб до нього їздили, щоб з ним говорили, щоб не було аргументів про те, щоб говорити, що існує якась ізоляція Кремля. Тому візит Орбана для нього – це манна небесна просто таки. Після саміту ШОС, де він спілкувався здебільшого з азійськими лідерами. А тут, бачите, приїхав один з лідерів Європейського Союзу, і російська пропаганда буде це достатньо активно транслювати.
Це престижний, можна вважати, що це престижний візит європейського політика в Росію?
Ну, є така російська приказка, за німінієм гербовий пішов на простой. Тому інші ж політики не їдуть. Тих, кого, ну, а зустрічатися з якимось маргіналом Путіну не дуже добре. Ну, я думаю, що це поєднання інтересів двох політиків. Орбан хоче зробити вигляд, що він бореться за мир. Путін хоче зробити вигляд, що він його слухає.
Но вот же существует такое негласное, неформальное эмбарго на поездки европейских политиков в Россию. Но вот это, опять же, самостоятельность Орбана ему никак потом не аукнется.
Тільки на виборах, якщо за нього не проголосують. Але позиція Петера Мадяра не сильно відрізняється стосовно цього. І це означає, що для угорського суспільства позиція Віктора Орбана в цілому, ну, прийнятна. Інше питання, що, ну, що його виключать зі складу Європейської Ради, як фізичну особу, думаю, ні. Він вправно шантажує Європейський Союз тим, що якщо Європейський Союз буде на нього натискати, то тоді Орбан буде піднімати питання про вихід Угорщини з Європейського Союзу. В Європейському Союзі цього бояться. Це, в принципі, не секрет.
Які наслідки можуть бути для України от від такої поїздки Орбана в Москву?
Ну, МЗС вже виступив з заявою про цю поїздку, висловлюючи нерозуміння того, для чого це було зроблено, але якихось прямих наслідків я не бачу. І конспірології не бачу, що Зеленський щось передав через Орбана. Орбан просто не та людина, через яку щось взагалі варто передавати.
Угу. А вот также Путин заявил, что Россия серьезно относится к заявлениям Трампа о возможности остановить украинский конфликт. Как вы думаете, что и чем мог так понравиться вот этот план Трампа?
Ну, по-перше, ніхто насправді не знає, чи є план Трампа чи ні. Штаб американського кандидата в президенти – це величезна машина, яка продукує велику кількість документів. Тому на цьому тлі вкинути щось – це теж, знаєте, не так складно. Але я думаю, що є реальні прагнення, реальні потреби на це все подивитися. Я бачу, що буде українське питання в американських президентських виборах. Я бачу, що є надії серед європейських правих євроскептиків на те, що прийде Трамп. Але я не бачу можливості щось вирішувати про Україну без України. Це має бути всім чітко і зрозуміло.
Что ж, спасибо, Евгений. Очень рады были вас видеть и рады, что смогли обсудить с вами эту тему. С нами был Евгений Магда, кандидат политических наук и директор Института мировой политики. Ну, а мы успеем посмотреть один сюжет. Первые операции РДК и Легиона Свободы в Белгородской и Курской областях РФ показали, что бороться на территории РФ с ее армией вполне реально. Но как действовала армия РФ на своей территории и чем помогли эти операции Украине, мои коллеги расспросили у самих участников.
Привет от РДК!
Та же Козинка развалена как бы силами армии Российской Федерации в основном. Сама армия Российской Федерации наносила удары по своему населенному пункту в каких-то своих там целях, не жалея там собственной инфраструктуры. И там я уж не говорю про своих военнослужащих. Плюс использование тех же КАБов и ФАБов, да, то есть они использованы там, там меньше, значит, полетело там условно на Харьков там, и так далее. То есть, ну, расход вооружения противника, ну, это тоже объективный плюс. Ну, я думаю, они должны понимать, что они живут в приграничной территории, что страна, гражданами которой не являются, напала на соседнюю страну, соответственно. Эта соседняя страна имеет полное право делать какие-то, ну, совершать какие-то ответные шаги, в том числе и заходы на территорию страны-агрессора, скажем, ее же гражданами, то есть там составом РДК. И люди, которые там живут, должны понимать, что война, она приходит рано или поздно и в дом того, кто ее начал. У меня особого сентимента к ним я не испытываю. Когда возник русский добровольческий корпус, и у меня уже несколько знакомых туда ушли, то я подумал, что это более правильное решение именно перейти в такое вот русское национальное подразделение вместе, имея общие проблемы и как бы общее понимание и общее прошлое, ну, как бы продолжать эту войну уже вот в таком составе.
РДК вперед!
Насколько вы считаете удачными вот эти рейды в Белгородскую и Курскую область?
я думаю, достаточно удачными, потому что они выполняют и военную информационную функцию, то есть оттягивание сил противника с каких-то других более обостренных участков в участок захода, уничтожение живой силы противника. Потому что РФ – это количество в основном, да, то есть чем больше бывает живой силы противника, тем это хорошо, объективно. И жители всей Белгородской области, я думаю, давно это осознали, и поэтому даже вот возник некое противостояние между Москвой и приграничными территориями, когда люди там, жители Белгорода и области, они считают, что Москва их кинула, что вот их бомбят, а они там в Москве живут свою жизнь, как будто нет войны, а их вот так подставили. Ну и это тоже объективно хорошо для нас.
Мамочка, вот передо мной только что машина взорвалась. Все трусится. Златочке позвони спокойно, узнай просто, как дела.
Так, це перенесення дії на територію РФ військових. Чим більше всередині так званої Російської Федерації сил, засобів, можливостей, течій, які готові чинити опір режиму Путіна, диктаторському, тиранічному, тим краще для самої Росії, тому що це в її інтересах позбавитись від цього фашистського режиму. Тим, звичайно, краще для України. Просто констатуємо, що ворог був змушений після збройного протистояння на території Білгородської і Курської областей перекинути частину формувань підрозділів з української лінії фронту, власне, на території цих російських регіонів. Чим, вочевидь, вивільнив певні можливості для українських сил безпеки і оборони. Також можемо констатувати, що певні плани агресора саме на північному напрямку внаслідок цих дій російських добровольців було зірвано. Що стосується в цілому подій на території РФ, поки триває геноцидна війна проти України, поки окуповані українські території і захоплені українські люди, будь-які військові об'єкти, зрозуміло, що становлять небезпеку для України, ті, які знаходяться на території РФ. А тому не існує причин, чому б там не мало продовжуватись те, що ми спостерігаємо із великим задоволенням останні кілька місяців. В переважній більшості випадків ми не коментуємо того, що відбувається на території так званої Російської Федерації. Це, зрештою, відповідальність режиму, який обрав для себе шлях війни. В останньому випадку так, це можна прокоментувати. Знищення Ту-22М3 – це успішна операція «Гурмон» разом з нашими колегами з сектора безпеки і оборони України. І ми зараз, конкретно в цей час, поки ми з вами розмовляємо, на стадії реалізації знаходяться десятки, на стадії планування сотні, і сотні вже реалізовано. Цього разу, справді, це найбільш масштабна історія. Так, Легіон Свободи Росії, РДК і батальйон «Сибір» діють в Україні на законних підставах як складова сили безпеки і оборони України. Але це громадяни Російської Федерації. На території Російської Федерації вони діють автономно, незалежно, переслідуючи свої політичні і громадянські цілі. І так, ведучи збройну боротьбу, вони зросли і кількісно, і якісно, і по силах, тобто по кількості особового складу, і по засобах. А по озброєнню і по підготовці, тому що підготовка триває постійно. Так, це бойові підрозділи, у них також є втрати, але я переконаний, що їхня боротьба буде продовжуватися.
Друзья, на этом наша программа заканчивается. Напомню, что вы можете с нами связаться через Viber или же Telegram. Наш номер вы видите у себя на экране. Ну а для тех, кто нас слушает, я его повторю, +380 95 151 95 05. Также подписывайтесь на нас в YouTube, ставьте лайк и колокольчик. Помните, что это лучший способ, как сказать нам спасибо. Также у нас есть сообщество в Телеграме. Найти нас очень просто. Достаточно в поисковой строке написать «Донбасс Реалии». Так все новости сам. Самое главное, будут у вас прямо под рукой. Я же с вами прощаюсь. Уже в понедельник вас в этой студии будет ожидать мой коллега Денис Тимошенко. Спасибо и до встречи.
Это было радио «Донбасс Реалии».